Давайте мы достанем наши Библии, блокноты. Я сегодня попросил мою жену, чтобы она поделилась словом, и я хотел бы, чтобы мы были внимательны, открыты к тому слову, которое Бог дал ей, потому что я верю, что это очень важное послание, очень актуальное как для сегодняшнего времени, для сегодняшнего дня, для сегодняшней нашей ситуации в стране. Пожалуйста.
Доброе утро, церковь! Господь Боже, благослови, пожалуйста, Твое слово, Господи Боже. Боже, благослови почву наших сердец, Господь Боже. Благослови нас, чтобы видеть Тебя, слышать Тебя. Благослови нас сердцем, которое ощущает Тебя, Господь. Потому что Ты, Господь, который видит, слышит и чувствует, ощущает. Ты живой Бог, и мы, слушающие Тебя, мы становимся все более и более подобны Тебе. Слава Богу! Очень такая необычная неделя прошла в стране, необычную неделю мы пережили. И она примечательна тем, что многие люди в нашей стране сейчас задают себе различные вопросы, различные смысловые вопросы. Кто я как гражданин, куда я иду, каково мое будущее, каково будущее моих детей, каково завтра моей страны. Да. И вы знаете, я сразу хочу сказать, что мы здесь никого никуда не зовем, не агитируем, мы не имеем на это ни юридического, ни морального права. Мы патриоты царства, да? В первую очередь мы патриоты царства, мы граждане небесной страны, да? И тем не менее мы живем на этой земле и мы так или иначе связаны с нашим народом, мы проповедуем ему Евангелие. И несмотря на то, что события разворачиваются несколько драматически, да, такой оборот получили, есть хорошая новость. Есть хорошая новость в том, что все эти вопросы, которые люди сейчас задают себе, все, о чем они сейчас размышляют, и состояние их сердец – это сейчас особенная почва и особенная возможность для нас, как для верующих, сеять Божье Слово. Для нас, как для верующих и носителей Его истины, это особенная и большая возможность сеять Евангелие Иисуса Христа. Трудно сеять Евангелие, когда люди заняты, бегают из дома на работу, из дома в школу, в институт на занятия. Когда они заняты, когда им некогда остановиться и подумать о своей жизни, подумать о своем будущем, когда они заняты только сегодняшним днем, в такую почву на самом деле сеять Божье Слово трудно, потому что это вот эти сорняки, плевелы, да, которые загораживают и отвлекают человека от стоящих, от настоящих вопросов. И наоборот, сейчас сердца как никогда открыты, потому что люди задумываются о своем будущем. Когда люди задумываются о своем будущем и не живут только проблемами сегодняшнего дня, это особенная для нас возможность говорить и сеять Евангелие Иисуса Христа. Поэтому вот еще хочу привести такой пример. Такой образ. Например, в наших умеренных широтах мы не выращиваем бананы, ананасы и пальмы не выращиваем, потому что это экономически невыгодно, да? У нас другой климат, у нас другая почва. И есть еще разные виды зерна. Одно зерно садят весной, чтобы оно взрастало летом. Это яровые, да, называется. Есть озимые сорта пшеницы, ну, там, или зерна, озимые сорта. Их сажают, садят осенью, да, поздней осенью. Подобно человеческое сердце, вот это такой как бы для нас образ, да, сеятеля и почвы. И подобно человеческое сердце и настроение, и состояние человеческих сердец и умов, оно имеет разные сезоны. Вот. 5 лет назад в нашем обществе был сезон один. И люди слышали одним способом, да, были расположены. Сейчас сезон поменялся, настроение другое. И именно вот под это настроение, под это состояние нашего общества у Бога есть особенные возможности, которые нам будет открывать сегодня, которые Он будет нам открывать впоследствии, чтобы достигать людей в той ситуации, которая сейчас сложилась. И вот название темы, которое название темы, как я назвала то, о чем мы будем сегодня говорить, я назвала ее так: «Главная ценность нации». Скажу вам это слово, которое будет говорить Бог вам сегодня, если вы услышите, если вы поверите, дерзнете его принять и использовать, оно будет актуально еще как минимум следующие 30-50 лет. Знаете почему? Потому что вы видели, сколько молодежи вышло вот, там, на митинги, на демонстрации, сколько вышло молодежи. Вот. И люди пожилого возраста тоже выходили. Вот мы когда в прошлое воскресенье поехали просто посмотреть, поддержать людей, люди пожилого возраста там тоже были такие, ну, представители такой интеллигенции старшего поколения. Но сколько студентов, сколько молодежи. И знаете почему? Потому что у нас сейчас в поколениях в обществе существует разрыв. И это та молодежь, которая не росла уже в пионерах-октябрятах, как мы с вами, да? Люди, которые постарше, которые, детство которых прошло при Союзе. У них мышление устроено по-другому. И в этом есть свои плюсы и свои минусы. Минус в том, что мышление у молодежи другое. Минус в том, что и по этой причине существует такой конфликт поколений и непонимание между старшим поколением и молодежью. И нарушаются из-за этого взаимоотношения. Это минус. Но плюс в том, что мышление этих молодых людей, оно не обращается назад к советскому Египту, например, да? А в отличие от людей старшего поколения. Потому что мы, как люди, устроены так, что у нас бывает ностальгия, мы ностальгируем по тем временам, когда прошла наша молодость. Вот. И если вы примете просто это слово, вы поймете, что... о чем сейчас мыслит молодежь, к чему она стремится, вы станете, Бог даст вам просто тот хлеб, за счет которого вы можете становиться, то есть давать им и быть услышанными ими. Вы сможете за счет этого стать уважаемым человеком для них и авторитетом для них. Вы станете тем человеком, которого они будут слушать. Вот. И поэтому из того, что я услышала, например, да, думаю, вы тоже, о чем больше всего говорили люди в последнее время, на этой неделе, на прошлой неделе, кроме лозунгов «Слава Украине», «Банду геть», «Ганьба», да, был такой очень интересный лозунг. Был лозунг «Мы за европейские ценности». И вот я просто обратила на это внимание. На все остальное, как бы, ну, это понятно, да, это эмоции. Но вот этот лозунг, он на самом деле за ним скрываются очень глубокие вещи. Этот лозунг говорит о том, что люди, они хотят новой, хорошей жизни. И этот лозунг говорит нам, как ничто иное, о том, что люди на самом деле хотят Царства Божьего. Тот рай, который они себе представляют, на самом деле, называется «Царство Божие на земле». И если мы сейчас как церковь, мы просто закроем на это глаза, скажем, они просто хотят комфорта там, или богатства, или больших зарплат. Если мы просто как бы закроемся от этого и легкомысленно как-то это все воспримем, то мы пожнем просто непонимание еще большее. И еще больший разрыв между поколениями. И мы не сможем, ну, быть и не сможем давать этой почве именно то семя, которое может в ней прорасти. Но если мы только дерзнем не быть скептиками и поверить Богу и взять у Него то слово для этой почвы, Евангелия, то мы сможем достигнуть этого поколения. Поэтому я просто призываю нас с вами, просто открыть свое сердце для этих людей, для их вопросов и желаний, чаяний, их жажды. Вот. И не быть таким верующими с огрубелыми, очистелыми сердцами, ну, которые не, ну, которые просто ведут свои нации в погибель. Вот. И цивилизация и цивилизованность, она не придет через Европу в нашу страну. Я сразу вам говорю, просто это не политический какой-то лозунг, а это принцип царства. Цивилизованность в страну придет через церковь, через верующих, которые берут ответственность за свой народ. Приходит цивилизованность. Вот. Поэтому мы сейчас, сейчас почва сердец людей очень похожа на то состояние и то настроение общества, в которое пришла евангельская реформация в Европе. Люди также хотели перемен, люди не хотели жить по-старому. И это наше с вами время, как евангельских верующих. Поэтому мы сейчас, ну, должны просто говорить, что такое, на чем выросла Европа. Молодежь думает, что это что-то такое, ну, абстрактное. Вот мы дальше будем это обсуждать. Если сейчас просто выйдут гей-сообщества и скажут, что европейские ценности — это гей-клубы и гомосексуалисты, молодежь поверит. Просто это сейчас как бы такой вакуум, и они готовы принимать все вообще, что там происходит. Но разве гей-сообщества сформировали цивилизацию в Европе? Разве гей-сообщества дали ценности? Разве гей-сообщества дали социальные гарантии защиты европейским людям? Это все принесли верующие, евангельские верующие. Я просто хочу, чтобы, ну, вы поняли и приняли, что это наша с вами история, история евангельской церкви, которая, ну, повлияла на европейское общество, которым сейчас все любуются. И люди очень абстрактно представляют, что это за ценности. Вот, из того, что люди отвечали, когда они, ну, у них брали интервью, и из того, что они говорили, вот, я такие вот записала ответы. Итак, как они понимают европейские ценности, что это? Вот были такие ответы. Мир, равенство, братство, хорошие дороги, не мусорить на улицах, не курить, не быть пьяным, не напиваться. Все это вышеперечисленное хорошо, да, но это недостаточно. И это только то, что лежит на поверхности. Это то, что на самом деле, ну, если оно не имеет корня, то оно и не укоренится, вот эти все хорошие явления. Итак, мы сегодня будем учить, что за это за европейские ценности и как, ну, нам проповедовать Евангелие людям, которые хотят этих ценностей, которых сейчас очень много вот на улицах Киева вы видите. Итак, европейские ценности. Слушай, церковь, единственная ценность, понимание и принятие которой ведет общество к процветанию, и непринятие которой ведет общество к разрушению и проклятиям. Вот. Главная ценность общества. Итак, внимание, главной ценностью общества и главной ценностью нации является человек. Все, больше других европейских ценностей нет. И знаете почему? Потому что человек — это единственная вечная ценность на земле, и это главная ценность на земле в глазах Бога. И место Писания Иоанна, Евангелие, 3 глава, 16 стих. Кто может сказать, что это за место Писания? Аминь. Аминь. Это сердце Божьего Слова, это сердце Библии, это сердце послания Бога человеку, что Он так возлюбил его, что отдал своего единственного Сына. Не потому что человек, он, я сейчас не говорю про какой-то постхристианский гуманизм, который вообще не извращение Евангелия, да? Когда человек ставится в центр и поклоняется самому себе, причем человек думает, что он единственный человек такой ценный и драгоценный, остальные, ну, не очень. Я сейчас говорю вам именно о евангельской этой ценности, что так возлюбил Бог мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Это настолько ценит нас Бог. Это то, чему научили Европу евангельские верующие. Если мы помним историю, да, то традиционная церковь, которая была в Европе, она говорила, что человек как бы ничто, и что человек, он настолько мелок и незначителен, что нужен священник, чтобы Бог услышал человека, или чтобы быть посредником между Богом и человеком. Что человек — это, ну, сейчас, понимаете, очень похоже у нас состояние общества с тем, что было тогда. Вот я как раз, когда готовилась, читала некоторые исторические справки, вещи, и вот выписала вот такую цитату историка. «В Германии времен Мартина Лютера атмосфера была пропитана ощущением конца времени, хрупкости жизни, бренности и ничтожества человеческого существования». И сейчас, ну, поэтому, когда вы еще услышите, вы еще обязательно услышите, вы еще долго будете это слышать, что кто-то хочет европейских ценностей, кто-то хочет в Европу, когда вы услышите это от кого-либо или от какой-то группы людей, вы, во-первых, спрашиваете их, а что, по-вашему, такое европейские ценности? И когда вам скажут все, скажут про высокие зарплаты, пособия и дороги, тогда вы говорите, нет, знаете, главная европейская ценность – это человек. И когда вас спросят, почему, тогда вы говорите, потому что человек – это главная ценность в глазах Бога. И поэтому мы хотим, чтобы человек стал главной ценностью в глазах государства. А почему человек – главная ценность в глазах Бога? Мы знаем из Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир», говорит Иоанна 3,16. А потом, когда вы уже привлекли внимание, вы говорите, что Европу к цивилизации привели евангельские христиане. И дальше говорите, я тоже хожу в такую евангельскую церковь, такая же церковь, как в Европе. Хочешь пойти со мной? И дальше молитесь молитвой покаяния. Говорите, Господь, спасибо Тебе, что Ты так ценишь нас, что Ты так высоко оценил нас, как Иисуса Христа, Своего Сына, что Ты отдал Своего Сына, Ты нас оценил такой высокой ценой. И дальше говорите, что и Европа выросла на колыбели Евангелия, поэтому там и какие-то вот хорошие явления социальные, экономические и произошли. И как бы то ни было, говорите, пойдешь ты со мной или не пойдешь в церковь, знай, что ты ценен в глазах Бога, и что Он отдал за тебя своего Сына, Он любит тебя, Он хочет быть твоим отцом, говорите. И говорите, что человек — это главная ценность на земле, на этом построено европейское общество. И говорите дальше, именно поэтому в Европе хорошие дороги, хорошие пособия и так далее. Да? Вот. Вот наше послание сегодня этому поколению. Цивилизация, выросшая на молоке Евангелия, на молоке и воспитании евангельской церкви, она уникальна, она влияет на весь мир, да? И никакая другая религия вам не скажет, что человек ценен. Человек ценен, и не просто ценен, он а наивысшая ценность в глазах Бога, Бог просто своего сына поставил на эту же самую, ну, оценил в эту же цену. Другие течения, я же даже не говорю о других, какие-то нехристианские религии, где говорят, что, ну, что человек, что животное, они друг друга там перелетают, перерождаются, человек в животное, животное в человека. То есть там, ну, человек — это животное, ну, даже религии учат этому. Я уже даже, я просто даже говорю, что другие христианские течения даже так не учат. Так учит евангельская церковь. Другие, ну, христианские течения при всех плюсах, они другие, свои нации, на которые они влияют, они каким-то, больше каким-то другим учат, ну, вещам и истинам, хотя центр Слова Божия — это Иоанна 3,16. И вот когда, и поэтому, когда вы спросите русского человека, какова наивысшая и наибольшая ценность у твоей страны, вам скажут: нефть, газ, леса, необъятные просторы моей родины. Когда вы спросите у украинца, какая наибольшая ценность у твоей страны, вам скажут: чернозем, уголь. И никому не придет в голову сказать, что человек — главная ценность нашей нации. Мы так научены. И вот смотрите, наверное, Бог за чернозем умер. Наверное, Бог за газ и нефть отдал своего единственного сына. Может быть, я кому-то сейчас, ну, говорю что-то такое очень... Как, ну, вам кажется, что это нонсенс. И вот... Так вот, мы на этих ценностях мы воспитаны, что и даже наше советское общество говорило, что какие ресурсы нашей необъятной родины. А человек, ну это человек, на его костях можно города строить, можно там на его плоти, чтобы он там посылать его, чтобы он ложил плоть, и на его костях строить города, осваивать земли. То есть человек — это, ну, как бы самый дешевый ресурс был, да? А еще такой пример, вот статью недавно читала, что... И вот именно из-за того, что человек, ну, он такую не имеет незначительную ценность в наших умах, реки крови вообще лились в Советском Союзе не просто чьей-то иностранной, а нашей, ну, наших соотечественников. Вот справка такая. В СССР делалось столько абортов, что каждый день проливалось столько литров крови, что ее бы хватило, чтобы выкрасить стены Кремля каждый день. Это кто-то посчитал, что сколько крови проливается при аборте, вот если ее собрать, вот помножил на то количество, которое делается каждый день, это эквивалентно количеству краски, которое нужно, чтобы выкрасить Кремль. Каждый день можно было его выкрашивать этой кровью. Вот. И сейчас нам удивительно, что там в Европе, в Америке где-то война за аборты, против абортов. Для нас это давно уже проигранная битва. Поэтому... Кто, не, как не мы, как церковь, скажем людям истину, главная ценность общества — это человек. За человека Иисус умер. Это мы, вот эту молодежь, должны сейчас этому научать. Потому что, ну, это просто поверхностное очень восприятие, это вершки без корешков, вот эти все любования дорогами и так далее. И насколько наше мышление отличается от мышления европейцев в этом плане. Они чувствуют как бы свою ценность, чувствуют, ну, как бы уже как будто с молоком матери. Они воспитаны в этом, что они имеют достоинство, как бы самоуважение не потому, что они достигли чего-то, да, а потому что просто они люди. Потому что, ну, человек, он сам по себе имеет достоинство. Так, места Писания, помимо Иоанна 3,16. Давайте почитаем Матфея 13, главу 46 стих. Знаменитая притча о жемчужине. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. эту притчу можно понимать и как, ну, мы, как верующие, чтобы купить Царство Божие, мы платим, мы продаем все. И эту же притчу можно понимать, что Бог отдал все, отдал самое дорогое, чтобы купить эту жемчужину нас с вами. Еще место Писания. 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. Не совсем выздоровела, извиняюсь. Кто-нибудь может прочитать? Кто-нибудь открыл? Дайте громко.
Посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал
его. Ага, все, спасибо. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Удивительное место. Оно говорит, ну, насколько он любит Бог человека, насколько ценит Бог человека. Другие христианские конфессии исторически, вот такой пример еще приведу, да, они строят шикарные здания, покрывают, значит, купола золотом. А мы, евангельские христиане, говорим, что не здание важно, ну, прежде всего, а человек, да? Мы говорим: церковь — это не здание, церковь — это люди, да? Вы слышали ли такое, да, изречение наше? Вот я вот сколько, ну, сколько лет я в церкви, я слышу, что церковь — это не здание, церковь — это люди, да, мы говорим. И у нас так, ну, здания обычно такие попроще, потому что не здание важно, а важно то, что в здании важен человек, который истинный храм Божий. Написано, потому что Бог в нерукотворных храмах живет. Так почему же мы, выходя из зданий церкви, мы говорим, что главное богатство нашей земли — чернозем? Мы тоже Евангелие, которое мы говорим внутри этих стен. Мы тоже Евангелие должны говорить вне этих стен. Если мы здесь говорим, что человек важнее, чем здание, то, значит, там, за этими стенами, мы должны говорить, что посмотрите, какая, ну, богатая наша земля, какой у нее чернозем, какие у нее леса, уголь. Вот, но ты, ну, человек, он намного ценнее, чем все это. И наша нация — это не все вот это богатство. Наша нация — это главное ее богатство, это человек. Вот, это Евангелие. Это же самое Евангелие, которое мы говорим здесь. Мы говорим, это же Евангелие вне этих стен. И когда мы будем активны, и когда мы сможем научить этой истине, вот когда мы сможем научить этой истине наш народ, тогда у нас будут и дороги, как у людей, мы не будем там ездить и ругаться. Когда у нас будут пенсии, пособия, мы будем думать о таких слабых слоях общества, о пенсионерах, о одиноких людях, о детях. У нас все это будет как у людей и как для людей. У нас будут чиновники для людей, у нас будет медицина для людей. Именно тогда, когда мы внушим, просто дадим людям это Евангелие, что человек — ты главная ценность на этой земле. И человек, который осознал себя как ценность, да, как ценность в глазах Бога, безусловная ценность. Он не, ему не, не нужна роскошь. Вот за роскошью очень часто прячется уязвленная самооценка. И вот какие страны Европы, они являются, ну, законодателями моды, роскоши. Это Франция и Италия. То есть тенденции очевидны. Человеку со здоровым мышлением не нужны излишества. Если твой Бог, Отец, который любит и ценит тебя, и любит тебя не потому, что у тебя крыша золотая, да? Тебе не нужно, если Бог твой Отец, тебе не нужна как бы такая роскошь и что там, ну, какие-то роскошные вещи, дорогие, чтобы почувствовать свою значимость. Если же твой Бог — это Зевс-громовержец, то, конечно же, нужна роскошь, нужны бедняки, чтобы на их фоне выглядеть богаче и чувствовать себя лучше. И нужна золотая крыша для церкви. У нас, вот как пел Владимир Высоцкий, у нас купола из золота, чтобы чаще Господь замечал. А мы проповедуем и говорим, что у нас... Мы проповедуем Евангелие, которое говорит, что Бог нас заметил не потому, что у нас крыша выкрашена золотом, а стены из бриллианта, а потому что Господь отдал своего единственного Сына. Вот поэтому Он нас слышит. 1 Петра, 1 глава, 18-19 стих. 1 Петра, 1 глава. «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа». Скажите своему соседу, «но драгоценную кровью Христа». «И Он сотворил тебя прекрасным, сотворил, имеет совершенный план для твоей жизни». Это то Евангелие, которое мы несем. Итак, Евангелие, которое мы несем сегодня, это человек, ценность в глазах Бога, человек, самый ценный ресурс нации, и человек, и Бог до того ценит человека, что отдал своего единственного Сына. Вот это то Евангелие, которое мы проповедуем. Человек, на этом Евангелии построено европейское общество, мы говорим. Итак, на этой неделе найдите человека, который за европейские ценности. Вот, домашнее задание. И дальше объясните ему, что европейская ценность — это человек. И дальше объясните ему, почему европейская ценность — это человек. Потому что Иоанна 3,16. Не потому что вот он человек, царь и Бог. А потому что Иоанна 3,16. Так возлюбил Бог мир, что отдал своего единственного Сына. Расскажите ему, что человек — это ценность. Потому он ценен, потому что он ценность в глазах Бога. И скажите ему, что именно на этой ценности, и на этой ценности, на этой истине должно быть построено наше общество. Используйте мудрость, используйте те тенденции, ту ситуацию, которая сложилась у нас в стране. И проповедуйте Евангелие Иисуса Христа. Вот. Да, даст нам Господь мудрость и да поможет нам. Аминь.
Спасибо большое, Юля. Действительно, человек, он является наибольшей ценностью в глазах Божьих. Мы последнее время, и мы будем продолжать об этом говорить, мы говорили о героях веры, и мы говорили о различных аспектах веры. И я бы сказал, вот в ключе того, о чем сегодня делилась Юля, что вера, она открывает нам, что на самом деле ценно для Бога. Потому что чему научил нас Бог через своего Сына? Чему научил нас Бог через своего Сына? Чему? Что мы с вами, люди, которые не знали Бога, и которые каждый определенный промежуток времени, определенную часть своей жизни отвергали Бога, Бог сказал: «Вы ценны для меня. И поэтому я отдаю своего сына еще до того, как вы даже подумали прийти первый раз в церковь. Еще даже до того, как вы вообще задумались о том, что я существую, и что было бы неплохо хоть раз сказать Богу спасибо. Господь учит нас этому через веру. И Господь хочет, чтобы мы в это верили. И мы говорили о том, что вера — это не просто знание. Мы говорим, ну да, моя жена для меня ценна, потому что у нас есть общие дети, мы вместе живем. Да, она для меня ценна. Но Бог хочет, чтобы мы не просто свою жену или своего мужа, или своих детей, или своего соседа, если хорошие соседи, да, считали, что они для нас ценны, да, потому что других соседей такие, что не дай Бог, да. Но Бог хочет, чтобы на самом деле мы посмотрели на всех людей вокруг нас через то, как Он смотрит. А Он смотрел на вас и на меня. Он смотрел на этот мир через Иисуса Христа. И Он видел не падших грешников, хотя мы такими все были. Он видел не испорченных людей. Мы читали, когда мы говорили о Ное, да, Бог увидел, что велико развращение на земле, и все мысли и помышления их, их что? Добро во всякое время, да, только наоборот, зло во всякое время. Но Бог что? Он сказал, все, закрываю эту лавочку, да, всех людей уничтожаю, зачем мне эта лишняя головная боль? Я ж Бог, то есть самодостаточный, у меня есть кого любить, есть сын, есть ангелы, есть Дух Святой. То есть у меня есть с кем пообщаться, есть кому показать свою любовь. Но Бог, Он проявил свою любовь даже в то время, даже тогда. Он нашел Ноя. И Он сказал, Ной, ты будешь тем человеком, который спасет себя, свою семью, своих детей, и через себя начну новое поколение, новый род людей. То есть Бог постоянно, постоянно показывает свою любовь. Он показывает, что для Него люди, они наивысшая ценность. И, к сожалению, у нас сегодня нету бюллетня, не дошло послание. Иногда подводит почта электронная. Я отправил Саше, он почему-то не получил, ввиду наших, наверное, сегодняшних революционных событий в стране, наверное, что-то там происходит в интернете. Ну, я не знаю. Я верю, что в следующий раз все будет хорошо, мы все-таки напечатаем эту статью. И сейчас, перед тем, как мы перейдем к хлебопреломлению, я хочу прочитать одно местописание, которое было в этом бюллетне, которое как раз планировал сегодня, чтобы мы его затронули. Это 11 глава послания к евреям. Если у вас есть Библия, если вы их еще не спрятали, если спрятали, достаньте. Если у вас есть телефоны с Библией, тоже достаньте. Там один стих я хотел бы, чтобы мы посмотрели, и мы будем участвовать в причастии. После того, как Писание говорит о вере Авраама, о вере Сары, о том, что от них родился вот этот вот обещанный Богом Сын, через которого произошел народ израильский, через которого вообще родились все мы как верующие. После этого в 13 стихе Бог говорит одну такую не очень понятную и, возможно, не очень вписывающуюся в наше понимание или представление вещь или истину. Но Бог это сказал через апостола Павла, и я верю, что эта истина, она стоит того, чтобы ее сегодня повторить, и особенно повторить перед тем, как мы будем участвовать в хлебопреломлении. Послание к евреям, 11 глава, 13 стих. Бог говорит через апостола Павла, «Все сии, то есть все герои веры, умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечества». И вот эти первые слова. «Все сии умерли в вере, не получив обетований или не получив обещаний». То есть не получив того, о чем, может быть, мечтало их сердце, а не получив того, о чем они слышали или они догадывались, что это Бог может им дать, что Бог это может осуществить в их жизни. Я сегодня вначале спрашивал служение, хотели бы вы всегда получать ответы на ваши молитвы? Хотели бы вы, чтобы вам всегда помогали как можно быстрее, как можно скорее? И Писание говорит о том, что герои веры, на которых мы сегодня равняемся, о которых сегодня проповедуют большинство церквях по всему лицу земли. Писание говорит, что все сии умерли в вере, не получив чего? Обетования или обещанного. То есть они умерли в вере, но они не получили чего-то того, что было им обещано. И самое главное, чего они не получили, они не увидели рождение обещанного Богом Мессия. Они не увидели вот этого Спасителя, хотя они все, каждый в своей мере, они догадывались, что у Бога есть план, у Бога есть выход из этой кризисной ситуации, в котором находится человечество. Но они умерли, и они так и не увидели. А мы сегодня живем уже во времени, когда мы не то что видели, это общепризнанные, доказанные факты. И мы считаем даже свое летоисчисление, да, от Рождества Иисуса Христа. Большинство народов по всей земле, они считают летоисчисление от Рождества Иисуса Христа. Ну, кроме благословенного народа израильского и также мусульман, которые там немножко по-другому считают. Но мы сегодня, мы уже видим это обещанное. Но знаете, то, на что я хотел бы обратить ваше внимание, на что Бог обратил мое внимание, вот эти самые первые слова. «Все сии умерли в вере». «Все сии умерли в вере». Мы не любим говорить о смерти. Мы любим, когда нам что-то говорят хорошее, когда говорят: «Ты благословлен, у тебя все будет хорошо». Ты исцелен, ты прощен, помилован, Бог даст тебе все, в чем ты имеешь нужду. Но знаете, истина в том, что важно не только, как ты начинаешь, и важно не то, что ты сегодня благословлен, а важно то, как ты закончишь и где ты закончишь. И очень важная подробность, и немалозначительная, о которой здесь говорит апостол Павел, что все сии, и это одно из величайших свершений в жизни. И то, на что действительно стоит равняться, не учитывая всех тех обстоятельств и всех тех великих свершений, которые они в своей жизни воплотили благодаря своей вере. Писание говорит, что все они умерли в вере. Скажите своему соседу, все герои веры умерли в вере. Никто из них не умер в неверии, никто из них не умер в разочаровании, никто из них не остался, как в сказке Пушкина, да, вот эта старуха разбитого корыта. Все они умерли в вере, никто из них не разочаровался. Да, они падали, да, они ошибались, да, они, бывает, куда-то не туда сворачивали, но все они умерли в вере. Ихняя вера была сохранена и пронесена им через всю их жизнь. И они перешли в вечность, как люди верующие. Некоторые люди, они хорошо начинают. Они однажды, кто-то им засвидетельствовал, кто-то в их член семьи покаялся, и они начали ходить в церковь. И все было так хорошо. Бог отвечал, Бог исцелил, Бог освободил там мужа или жену, детей. Что-то произошло чудесное. Но потом пришли обстоятельства, потом началось то, другое, кризис, вот эти все политические разборки, неопределенность в стране. И как-то так вот вера утухла, затухла и исчезла. И знаете, Бог, Он не только ориентирован на то, чтобы вы сегодня были верующими. Бог не только сегодня хочет вас вдохновить, чтобы вы доверяли Ему, чтобы вы искали Его лица, искали того, как исполнить Его волю. Действительно ревновали о том, чтобы, как говорила Юля, сегодня использовать это благоприятное время. Говорит, что мы, как церковь, благовествуем и проповедуем именно эти ценности, за которыми люди хотят сегодня идти в Европу. А на самом деле эти ценности, они должны быть внутри нас, как людей. И тогда они будут у нас на Украине, независимо от того, будем мы в Европе, там, в Евросоюзе или не будем, где бы мы ни были, эти ценности должны быть внутри нас. Но, знаете, мало знать об этих ценностях. Мало однажды сказать, я верю в Бога. Я даже в церковь хожу по воскресеньям. Но очень важно, не только как ты начинаешь, не только как ты сегодня продолжаешь свое хождение перед Богом, но очень важно, где ты будешь в конце. Где ты будешь в конце? Скажут ли о тебе, что ты умер в вере? Скажут ли о тебе, что ты сохранил то, что Бог тебе дал? Как апостол Павел говорил, течение совершил, а веру что? Сохранил. Оказывается, кое-что важно сохранять. Недостаточно совершить великое течение. Апостол Павел мог похвалиться и сказать, я течение, огромное течение, не то что течение, движение, целые деноминации, целые поместные церкви в различных странах насадил. Но кроме всего этого, самое главное, свою веру я сохранил, не погубил, не растратил, не разочаровался, не сказал, Господь, ну почему же я тебе служил? И что же меня тут в этом Риме должны казнить? Бог, меня же должны ангелы восхитить или еще что-то. Почему же я тут сейчас в тюрьме? Почему же мои глаза? Я за других сколько молился, люди воскресали, исцелялись, вставали хромые, а я молюсь, а у меня моя проблема не решается. И Павел говорит, я не только течение совершил, я веру сохранил. И я ободрю вас, церковь. Я ободрю вас, церковь. Давайте мы будем людьми, которые не только сегодня что-то совершают. Я надеюсь, что мы не только совершаем наше хождение перед Богом, только совершается или заключается в хождении в церковь. Да? Но давайте мы будем теми людьми, о которых наши потомки, люди, которые будут после нас, те молодое поколение, которому мы сегодня послужим, они скажут, все они умерли в вере. И благодаря их вере мы сегодня знаем Бога живого. Благодаря их вере мы сегодня знаем, что действительно самая главная ценность в глазах Божьих – это человек. И знаете, давайте мы будем теми людьми, которые, как 14 стих говорит, «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Отечество. Вся эта жизнь земная – это всего лишь подготовка к вечной жизни там. Вся эта жизнь земная, и почему важно не только сегодня быть верующим, не только завтра сохранить свою веру, но и умереть в вере, потому что мы ищем другого Отечества. Мы, да, мы за то, чтобы у нас в нашей стране были действительно европейские ценности. За то, чтобы у нас была истина, правда, суд, чтобы людей не избивали безнаказанно, чтобы не было этой коррупции. Но мы знаем, что все это будет в нашем обществе. Только когда в ваших моих сердцах, когда в сердцах людей вокруг нас будут действительно вот эти ценности Божьи. И самая главная ценность – то, что человек, он важнее всего. Важнее моей сегодняшней выгоды, важнее моего сегодняшнего комфорта, важнее того, чтобы мне сегодня было удобно, приятно, и чтобы все было так, как мне хотелось бы. Человек важнее всего. Давайте мы встанем сейчас для молитвы, и мы будем сейчас участвовать в причастии. Но перед этим я хотел бы помолиться вместе с вами. Я не знаю, что Бог вам сегодня говорил, но кое-что я хотел бы вас попросить. Я хотел бы, чтобы вы сейчас согласились вместе с Богом, чтобы молиться, чтобы просить у Него того, чтобы на самом деле сегодня, прямо сейчас, в этих обстоятельствах, мы были ответом для нашего общества. Чтобы прямо сейчас мы понимали, как церковь, какой мы можем дать ответ. Если это выходить на Майдан, выходить на Майдан. Если это молиться, молиться. Если это служить своему ближнему, соседу, кому-то даже незнакомому человеку, начать посвящать больницу или еще какое-то место, там, где люди нуждаются сегодня во Христе, начать это делать. Но я хотел бы, чтобы вы сегодня пообещали Богу одно, что вы будете действительно искать вот этого понимания, откровения, кому вы сегодня можете послужить, для кого вы сегодня можете стать ответом, кому вы сегодня можете сказать, что Он огромнейшая драгоценность в глазах Божьих, кому вы сегодня можете сказать, что Его жизнь — это не только его зарплата, его успехи, его устройство в семье. Его жизнь — это намного больше. Его жизнь — это жизнь, которая не заканчивается здесь, на этой земле, но имеет вечное продолжение там, на небесах. Давайте мы сейчас будем об этом молиться. Бог видит вас, меня, сегодня церковь, как ответ на те обстоятельства, на тот вызов, который есть в нашем обществе, на ту политическую ситуацию. Бог видит сегодня церковь свою. И я верю, что во многих церквях Бог побуждает молиться, искать того, чтобы мы действительно стали ответом, действительно стали солью, действительно стали светом, действительно начали влиять на общество, как это произошло во времена реформации. Тогда были такие же времена. Люди точно так же были недовольны своими правителями. Точно так же экономика не была в самом лучшем состоянии. Точно так же людей притесняли, не было справедливости, не было, многих-многих вещей не было. И это людей возмущало. Это людей побуждало, были различные восстания, много чего было. Но знаете, когда поднялись люди, когда церковь поднялась, поднялись действительно верующие, которые сказали, что человек – самая главная ценность. За каждого, за тебя и за меня умер Христос. Тогда начало меняться. Начали происходить перемены в умах, в душах. И эти перемены, они отобразились на обществе, на странах, на нациях. Мы сегодня их видим. Давайте об этом ревновать. Бог сегодня точно такой же. Бог сегодня точно так же может реформировать нашу страну. Точно так же. Ничего не поменялось. Все, что Богу нужно, Богу нужны люди, который скажет: вот я, Господь, со своими недостатками, несовершенствами, страхами, болезнями и много-много-много чем другим, но, Господь, вот я, пожалуйста, используй меня. Давайте мы сейчас об этом будем молиться. Отец Небесный, мы приходим сейчас к Тебе, при Твой престол благодати. Мы благодарим Тебя за это слово, которое острее меча обоюдоострого, и оно проникает до разделения нашего духа и души и судит все наши помышления. Мы благодарим Тебя за этот пример веры наших патриархов, тех героев веры, на которых мы сегодня равняемся. И мы благодарим Тебя за этот вызов для нас сегодня, чтобы не только жить по вере, но и умереть в вере. Умереть так, чтобы наш пример говорил через века, через поколения. И мы сегодня, как церковь, ревнуем о том, чтобы мы стали ответом в этих обстоятельствах, в этой ситуации, когда нету стабильности, когда люди спрашивают, ищут ответы у политиков, у различных людей, что делать дальше, вообще какие шаги предпринимать. Боже, мы сегодня ревнуем о том, чтобы наша церковь, каждая поместная церковь у нас на Украине, она стала ответом для людей, ответом, который укажет людям на путь к Богу, на путь к этим вечным ценностям, которые люди так жаждут и так желают, чтобы они были в нашем обществе, чтобы они были во всех сферах, на работах, в судах, во взаимоотношениях, когда они общаются с чиновниками. Боже, мы ревнуем о том, чтобы эти ценности, они пришли. И я знаю, что Ты будешь нас побуждать, чтобы эти ценности приходили через нас. Ты, Иисус, говорил, что там, где ступит нога ваша, эта земля, она освящается. Туда, куда вы приходите, вы приносите Царство Божие, вы приносите ценности Божьего Царства. И, Боже, мы хотим сегодня, и мы ревнуем, и молимся о том, чтобы приносить Твои ценности там, где мы находимся. Мы просим, Господь, дай нам тех людей, покажи нам сегодня тех людей, для которых мы должны стать ответом, которым мы должны указать на Тебя, которым мы должны рассказать, что они ценны в глазах Твоих, что за них умер Твой Сын Иисус Христос. Мы сегодня просим Тебя, Отец, об этом. И мы хотим быть, как Твоя церковь, ответом для сегодняшних обстоятельств, для сегодняшнего общества. Боже, мы молимся об этой реформации. Сегодня, здесь, сейчас, в нашей стране. Боже, реформируй. Используй, Боже, этот поиск, это желание людей к переменам. Боже, используй это. Подними благочестивых лидеров, благочестивых людей, которые, как Иосиф, которые, как Даниил, они смогут находиться при власти. Они смогут благочестиво управлять и распоряжаться тем имением, тем имуществом, качествам, которые ты им доверишь, Боже. Мы молимся о том, чтобы поднимались верующие, действительно верующие чиновники, специалисты в различных сферах. Боже, поднимай тех людей, кто сегодня, может быть, уже находится на какой-то позиции, но он боится. Он боится той коррупции, боится того, что его просто попросят оттуда. Боже, поднимай тех людей, удаляй всякий страх, и пускай придет смелость от тебя, чтобы поднялись люди, подобные Сидраху, Месаху и Авдинага, которые скажут: даже если Господь меня не спасет из этой огненной печи, я все равно не буду поклоняться вместе с вами Мамоне, не буду поклоняться Ваалу, не буду поклоняться коррупции, не буду поклоняться беззаконию, я буду поклоняться только моему Богу, ибо Он живой Бог. Я, Боже, благодарю Тебя за это поколение Сидрахов, Месахов и Авдинага. Я благодарю Тебя, что мы станем и будем церковью, которая будет вдохновлять таких людей, быть принципиальными, быть последователями Твоими, не последователями толпы, не последователями просто того, что в обществе царит, но людьми, которые принципиально следуют за Тобой. Боже, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который умер за нас, для нашего оправдания, который показал, что мы ценны в глазах Твоих. Мы благодарим Тебя за этот дар жизни в Иисусе Христе, за то, что мы сегодня можем вспоминать это во время этого причастия и напоминать себе, что мы уже не чужие, мы не пришельцы, но мы сограждане святым и свои для Тебя, как Бог. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты поднял нас на эту высоту. Ты показал, насколько мы ценны, и мы не хотим, уходя с этого места, забывать о том, что мы драгоценны в глазах Твоих, что Ты отдал все, своего единственного Сына, чтобы приобрести эту единственную жемчужину, чтобы приобрести меня, чтобы приобрести каждого, кто находится на этом месте. Ты отдал все, самое дорогое, что у Тебя было, для того, чтобы мы были спасены. И, Боже, дай нам всегда это иметь в своем сердце. Дай нам это всегда иметь в своем разуме. И дай нам всегда это проявлять через свою жизнь, чтобы никогда наши знания не расходились с тем, что мы делаем и как мы поступаем. Пускай наша вера, она будет живая и действенная. Пускай наша вера, она действительно побуждает нас совершать течение, которое совершил апостол Павел. Боже, пускай наша вера, она станет этим движущим фактором нашей жизни. Пускай она руководит нас и направляет. Мы просим Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.